Всем привет, твой подкаст на месте, меня зовут Юра.
Меня зовут Лёша, заходите в наш Телеграм, пишите нам комментарии, рассказывайте друзьям про свой подкаст, сарафанное радио и все такое. Еще заходите на Patreon, получайте попыт, видимо, или попыт.
И Simple Dimple, а еще все ссылки у нас в описании подкаста. Оставляйте комменты, где вы можете их оставить, это очень важно для нас.
Звоните в колокол, да, как там еще говорят.
Не, ну можно и в колокол позвонить, может нас какие-то религиозные ребята слушают, и они могут позвонить в колокол, кто знает.
Может.
Тут непонятно. Ну поехали по нашим темам. Начнем, как всегда, с больших корпораций, только в этот раз все хорошо, наверное. Все помнят эти фильмы CSI Miami, где детективы такие сидят за большим компьютером, открывают фотографию, и там, я не знаю, просто какая-то машина, на ней номера, они не могут их рассмотреть, делают увеличение в 100 раз, все пиксельное, они нажимают кнопку, и оно так раз магически становится понятным и читабельным. Потом они такие, ну типа, не, нам этого мало, надо еще ближе. И они куда-то зумят к какому-то болтику на номерах, снова все пиксельное, они нажимают кнопку и видят классную картинку, четкую, где в отражении болтика стоит преступник. Ну и все, дело раскрыто.
Да, я так всегда смеялся со всех этих CSI Miami, CSI New York, когда они используют какие-то космические технологии.
Да-да-да, и я даже посмотрел видос, нарезку этих всех приколов, и там просто, знаешь, в зрачке человека они смогли рассмотреть отпечаток ботинка, там, жертвы или кого-то.
Чёп. Это же кто-то придумал, понимаешь, кто-то писал сценарий для этого.
Ну, да, и кто-то, видимо, как бы знает, как работает там фотоувеличение, да, там на картинках.
Да кто-то знает, как работает фотоувеличение, он просто подумал, что давай увеличим.
Хотя ладно, да.
Возьмем самую шакальную фотографию, которую можно было найти с камеры годов, там, не знаю, нулевых, когда они черно-белые, там не то, что лица нельзя распознать, там, блядь, стены едва видно. Нажмем там волшебную кнопку, и все будет работать.
Это, наверное, даже какой-то пранк был. Это специально, видимо, придумано режиссером, чтобы все поагрились просто на это. Чтобы Нил деграсс Тайсон снова просмотрел фильм и выдал свои странные комменты о том, что все не так, как в жизни.
И хайпанул. Да-да-да. Я так смеялся, знаешь, с того, что он рассказывал, что марсианин очень точно... физической точки зрения, и параллельно есть другой видос, да, где какой-то физик просто разносит щепки марсиан.
Было такое. Там еще был какой-то фильм.
Даже среди ученых уже, знаешь, происходит такая ерунда, что они хайпят на какой-то херне просто. В общем, про Super Resolution, да?
Да, Super Resolution от Гугла. Google, короче, изобрел очередную нейронку, которая вот апскейлит изображение из таких вот пиксельных странных до больших и читабельных. Как отмечают журналисты, как Google запостил там у себя в новостях, что технология позволяет повысить разрешение картинки с 32 на 32 пикселя до 64 на 64, а потом 256 на 256. Это если у нас картинка 32 на 32 изначально. А если 64 на 64, то можно ее увеличить прямо до 1024 на 1024 пикселя. Что, в принципе, неплохой такой результат для апскейлинга нейронками, как я понимаю. Раньше такого не было. Ну или если и было, то довольно плохо. Раз Google так хайпит на это.
Да, в общем, такие проекты уже были, это не новинка, действительно, но в этом подходе они объединяют два предыдущих подхода, на самом деле. Не то чтобы... Ладно, не предыдущих, вернее, будет вырасти просто два подхода, потому что один из них действительно был направлен на Super Resolution, да. Второй был направлен на несколько другую штуку, там Image Conditional ImageNet Generation называется, да. По сути... Вот это вторая часть заключается в том, что они своего рода переразбивают датасет ImageNet и его правильно так перекомпонируют для того, чтобы улучшить обучение. Потому что ImageNet достаточно такой шумный датасет, скажем так. И вот объединяя эти два подхода, они достигают наилучшего на текущий момент результата, судя по всему.
Ну да, они говорят, что вот изучили концепт, который называется Diffusion Models, который был предложен еще в 2015 году, и вот только сейчас они смогли какой-то вменяемый результат предоставить. И, собственно, они говорят, что это их новый такой подход к этому, к генеративным моделям, и сейчас это вот выстрелило, да?
Так а что, когда CSI Miami?
Так уже, просто...
Уже ну, все
да,
получается,
уже да? Уже Google может заапскейлить твое лицо, короче, на 3-мегапиксельной камере, знаешь?
Отлично.
Сразу станешь модный, красивый. Но понимаешь, все равно это же, блин, генеративная модель. То есть оно само дорисовывает какие-то новые пиксели. И как бы, да, точность там какая-то есть. Но все равно нельзя воссоздать картинку 100% точностью к оригиналу.
Ты имеешь в виду, что детали будут
потеряны? Да, вот, например, как они говорят даже в этой статье, что фотки, где люди, например, в очках, прозрачных очках, то они, когда апскейлятся, часть оправы, например, теряется, потому что нейронка не знает, что ей нужно дорисовывать оправу. Она просто дорисовывает лицо, а как бы половина очков такая вот заблюренная там остается. Это странно. Хотя очки, которые солнцезащитные, она дорисовывает нормально, потому что там как бы четкие черные контуры видно.
Слушай, ну снова же, непонимание контекста. То, с чем мы сталкиваемся каждый раз.
Понятно, потому что это же все алгоритмы, блин, а не искусственный интеллект.
Это все статистика.
Да, статистика.
Да, к слову, алгоритм работает достаточно забавно. То, как он обучался, имеется в виду. Они, значит, по сути, картинка генерируется из шума. Да, и алгоритм обучался в обратном порядке. Бралось изображение, и в него раз за разом добавлялся шум, шаг за шагом. И тогда тогда нейронка пыталась восстановить оригинальный объект из того шума, который получился в конце. И по сути, то, что она делает уже на... как-то не продакшн, на инференсе, вот. Она берет зашумленную картинку, полностью шум, да, и из него воссоздает... как бы оригинал.
Ну да, это вот то, что они называют класс Conditional Diffusion Model, CCDM. Это вот типа основа, да, а апскейлингом картинки, которая вот увеличивает сам размер, за это отвечает SR3, которая...
Да, ну это, собственно, суперрезолюшн. Да.
Ну и, собственно, получают крутые картиночки. Непонятно зачем, правда. Ну, можно какие-то старые фотки там попробовать поапскейлить. Но не знаю. Не знаю, где это прям можно вот применять полноценно.
Да, в смысле? Ну в том же CSI.
Да, снимать теперь классные сериалы, где будут по-настоящему апскейлить.
Да нет, я имею в виду, что вот будет у тебя какая-то, не знаю, камера надзора, да? И она увидит какого-то человека, который совершил какое-то преступление. Ну или просто, знаешь, человек шел себе, а государство решило дать ему по голове.
Хороший пример, действительно полезный в обществе. Вот я уже вижу, как всем дают по голове.
Ну такой пример очень полезен в Китае, например. Там же уже запущена эта система, которая... преступников ловит там миллион камер по городам или по городу. И, значит, даже маска не спасает, потому что нужно, чтобы было закрыто что-то типа там 90% лица, чтобы оно тебя не распознало.
Понимаешь, проблема в том, что китайцы в основном похожи друг на друга. Это будет трудно потом заапскейлить что-то. Ты заапскейлил, а это вот совпало с миллионом людей просто.
Ну, такое создал, типа, general китайцы такого. Который похож на всех стран.
Блин, я понял теперь логику китайского правительства. Потому что они дают по голове всем. Они не могут отличить друг друга. Чуть что, сразу.
Я к чему-то вел. Вот увидел ты какого-то преступника или простого человека, да? А там почему-то плохая камера вдруг. И ты раз, и приблизил изображение, и можешь хорошо посмотреть на его лицо в малейших деталях. И все. Попался голубчик.
Ну да, кстати, хороший вариант. Может, может такое и будет где-то применять. Главное, насколько быстро оно работает.
Такая так, разница.
Может, в реал-тайме неудобно будет смотреть.
А нахера в реал-тайме?
Тебе же надо быстро среагировать, если там какой-то голубчик еще идет по улице, его заметила камера, уже должна карета выезжать.
А, ты имеешь в виду, что если он идет где-то далеко, то он типа технически не попался, но если бы мы могли применять на лету этот апскейлинг,
ну да,
то мы бы могли замечать в малейших деталях этих людей. Ну да, прикольно. Тогда да, действительно должно работать быстро. Но я имел в виду скорее, что у тебя просто есть какая-то камера, и там полиция что-то анализирует, да, подозреваемых каких-то, и замечает вот это тело.
Ну знаешь, мне кажется, все равно, пока оно далеко от такого массового использования, потому что размеры картинок достаточно маленькие. И типа апскейлить до 1024 на 1024 это как-то маловато в наше время, знаешь.
Прошлый
да,
век.
Да, мы ж не пользуемся уже типа, старыми телефонами, допустим, непонятными камерами. Или даже камеры видеонаблюдения выдают достаточно хорошее разрешение, чтобы типа, разобрать лица.
Камеры видеонаблюдения отличное разрешение выдают.
Ну вот. Типа, пока не ясно, где конкретно можно применить технологию с таким разрешением, но я думаю, в будущем они просто усовершенствуют алгоритмы и, может, будет большее разрешение и будет лучше это все работать. Ну, забавная штука. Может, в медицине где-то приходится. Вот они пишут, что можно апскейлить снимки МРТ или рентген. Но лично у меня к этому такое двойственное отношение, потому что да, это прикольно, да, можно там, ну, заапскейлить то, что плохо видно, но с другой стороны нейронка может туда случайно долепить то, чего там.
Да, пожалуй. Хотя вот я думаю, как много шансов, что она долепит туда что-то вменяемое, да, ошибочное. То есть я имею в виду, если она туда что-то и добавит, это будет, скорее всего, какой-то шум. Не достроит же она какую-то целую структуру.
Ну, смотри,
туда.
Для снимка МРТ на самом деле достаточно там точки размером с миллиметр. Это уже можно расценивать как какую-то опухоль, допустим, на начальной стадии.
Не, ну они же точки тоже разные.
Ну да, но просто, знаешь, с другой стороны, пусть даже не добавить. Окей, добавить это, наверное, очень даже сложно, но скорее что-то не дорисовать. Как с теми же очками, да?
Ну,
оно заапскейлило, да, а там на самом деле что-то было. То есть тут лучше увеличивать разрешение самого МРТ или рентгена, что, в принципе, наверное, невозможная задача.
Не, ну я думаю, что как-то можно улучшать уже эти технологии, но вот таким способом тоже можно на это воздействовать. А медицина всегда была достаточно сложным полем для таких алгоритмов, потому что когда нужно начать доверять ему? Открытый вопрос до сих
ну
пор.
Ну да, очень открытый. Я, кстати, работаю на медицинском проекте, где есть искусственный интеллект, и у FDA большие вопросы.
Ну вот, вот. Классическая ситуация. Когда установить трешхолд? Да, вот, когда сказать человеку, что у него опухоль? Когда модель уверена на 90%, тогда мы потеряем очень много людей с опухолями.
Да.
Когда модель уверена на 20%, тогда очень много людей будет определено как с опухолью, у которых опухоли нет. Им придется пройти проверку, они будут нервничать и все такое. Вопрос открытый.
Ну да, как этого избегать, пока непонятно. Работаем.
Да.
Ну а пока в медицине воплощают другие мечты и желания. Вот сейчас исполнились мечты фанатов Call of Duty, когда ты садишься за укрытие и тут же выздоровел.
Слушай, ну в старой колде, помнишь еще, которая была где-то в начале нулевых, 2003-го?
Первой там или во второй?
Ну вот да, вот это первая, вторая.
Ну во второй там уже была, по-моему, вот эта система, когда ты просто в укрытие залез.
По-моему, аптечки. Да. Помнишь, были такие зелененькие аптечки и сумки такие серые, бежевые?
Первой точно помню такое, а вот во второй не помню.
Да, во второй, да, по-моему, тоже.
Наверное, я могу путать, давно играл.
Я его проходил, если честно, да, в миллион раз. Я ее недавно проходил, на самом деле.
Хорош. Ну вот.
Да, ну в общем...
Теперь кровоточащие раны можно запечатывать специальным клеем, который за секунды останавливает кровь. И это, по-моему, большое достижение. Потому что сейчас есть несколько решений на рынке, которые применяются как, по-моему, спрей и пластырь для остановки кровотечения. Там со специальными веществами, все такое, но они не работают за несколько секунд. Довольно длинный процесс остановки крови. А вот этот клей действительно любую рану может запечатать за несколько секунд, как говорят вообще разработчики, до 15 секунд. Проблема кровотечения на самом деле довольно большая, потому что каждый год около 2 миллионов человек умирает от потери крови, и в основном это на операционных столах и просто даже на улицах, там, когда человек получает ранение на работе, там, в драке, еще где-то, и ему не успевают просто помочь. И, возможно, такой вот клей помог бы спасти больше жизни, ну, как минимум, во время операции.
Я думаю, что не во время операции, знаешь, с операциями какая штука обычно, что среда достаточно контролируема, из-за этого, когда ты уже на операционном столе, вокруг тебя миллион хирургов, там уже не так страшно, что у тебя пойдет кровь.
Ну как тебе сказать?
Но вот когда ты в каких-то боевых действиях, например, или когда к тебе приезжает скорая, и из тебя там хлещет, не знаю, из артерии, то вот там такой клей бы пригодился больше, по-моему.
Ну да, в экстренных ситуациях в основном. Но я просто о том, что и на операционных столах бывают кровотечения, которые нельзя вот так сразу остановить, а типа нужно быстро остановить. Там буквально случайно задел какую-то артерию, и все. Нужно как-то остановить. А ну этот да. клей, он действительно может помочь. Собственно, вдохновлялись разработчики барнаклами. Нет, это не из Half-Life. Это такие членистоногие рачки, которые цепляются к камням, к черепахам, китам, просто к каким-то ржавым поверхностям. И они потом высасывают питательные вещества оттуда. Но дело в том, что когда они присасываются, на поверхности очень много грязи. И эти барнаклы эту грязь они не переваривают. И для того, чтобы вообще происходил обмен веществами, то эти барнаклы сначала выплевывают на поверхность липиды, которые ее обрабатывают, и как бы смывают всю грязь. А потом уже белки начинают перерабатывать то, что там находится на поверхности. И вот исследователи, они решили применить похожий процесс в этом клее. И, в принципе, когда наносят они клей на рану, то она сначала создает такой небольшой барьер между раной и кровью, которая там находится, и потом только уже действуют вещества, которые эту рану запечатывают. То есть они как бы очищают рану от крови, которая там засохла, допустим, или которая просто находится вокруг раны, и потом только как бы уже плотно ее закрывают. Потому что другие, вот те же клеи и пластыри, они не могут настолько плотно рану закрыть, потому кровотечение все равно продолжается, и оно долго как бы не может остановиться из-за этого.
Слушай, интересно, если бы они еще производили какое-то антисептическое действие, было бы вообще замечательно.
Я думаю, оно так и работает, потому что там какой-то сложный химический состав, на самом деле, у этого клея. И почему я считаю, что это действительно так? Потому что они проводили исследования на мышах, по-моему, или на крысах. Ну, на крысах.
На крыс.
Вот. И у крыс они делали надрез на сердце и на печени, и заклеивали этим клеем. И он там очень быстро заклеивал кровотечение, все останавливал, и они зашивали потом рану. И эти крысы еще 2 недели жили после этого, то есть не было заражения крови. То есть антисептический эффект все-таки есть.
Слушай, но с другой стороны, надрез проводился в лабораторных условиях. То есть они, возможно, не занесли туда ничего.
Возможно, возможно. Может, действительно, это было все в таких специфических условиях. Ну, непонятно. Я, конечно, в статье не нашел такой информации.
Но, тем не менее, да, то есть это тоже было бы важно.
Да и плюс, оно может заклеить, этот клей может заклеить довольно большие отверстия. позже. Позже ученые проводили эксперименты на свиньях, и они делали вырезы в печени шириной и глубиной в 1 сантиметр. И тоже их заклеивали этим клеем, и он свободно держал. То есть, в принципе, глубокую рану ты можешь тоже легко заклеить. Это выглядит вот реально как в Call of Duty. Ты, блин, там селся за какое-то укрытие и заклеил себе пулевое ранение. И побежал дальше.
Слушай, я уже не играл в Call of Duty, когда там появился такой клей.
Ну там не клей, там же ты просто садишься, да, за укрытие и все, и как бы проходит, вот хилишься.
Ну, почилил, там отдохнул.
Ну вот, и здесь там прикольно.
Классная штука. Я не так давно слышал еще про какие-то разработки, но там это выглядело как какие-то такие желейные шарики, которые ты высыпаешь на рану. Они своего рода разжижаются и облепляют такой пленкой. Но вот это звучит гораздо более надежно. Я не знаю больших подробностей про то, да, но вот, судя по всему, это было что-то вроде такого пластыря, который создавал какое-то защитное покрытие вокруг раны. Насколько сильно он останавливает кровь, трудно сказать. Но вот этот метод, он как будто его запаивает даже, потому что как-то выглядело обычно. Есть видео такое достаточно графическое того, как работает метод. Они выдавливают клей, ученые выдавливают клей на рану и потом придавливают его. Единственное, что я не помню, чем они конкретно придавливают. И вот у меня вопрос, да? Каким-то металлическим предметом.
Металлическим, медицинским.
Просто,
да.
Шпателем? То есть там нет никакой реакции между шпателем и клеем?
Нет, никакой.
Правильно? А, мне что-то показалось из статьи, что есть. Ну вот, они шпателем придавливают этот клей, и он своего рода залепливает его. Хотя, если честно, выглядит больше, как будто запаивает.
Ну да, оно так как будто пузырится там и просто закрывает эту рану. Ну не знаю, по-моему, вместо шпателя это мог бы быть реально какой-то пластырь, на который нанесен вот этот вот клей. И они такие раз, заклеили, и все. Там, ну, если это внешняя какая-то рана, допустим. Но и то, что ты говоришь, есть аналогичные присыпки для ран, которые тоже позволяют ее будто бы заклеить. И они, как и этот же клей, основаны на хитиновых каких-то вот веществах, которые есть в панцире вот тех же барнаклов и других панцирных этих членистоногих. Поэтому там чем-то даже похож состав.
С барнаклами?
Не-не, похож состав вот этого клея и того той присыпки, допустим, о которой ты говоришь.
Угу. К слову, справедливости ради, если загуглить барнакл, то покажется именно барнакл из
Half-Life. Да, потому что он популярнее, сильно популярнее. Но все равно, вот есть много вопросов к этому клею. Допустим, если заклеить рану, как ее потом оперировать? Потому что клей там нормально так держится. И вырезать его оттуда, например, не вариант. Потому что там вот и нанесли крысе на сердце клей. Как бы из сердца ты уже его не вырежешь оттуда.
Слушай, вот тогда такой вопрос. Что если бы удалось сделать этот клей таковым, что он рану залепливал, но не давал, но не предотвращал срастание тканей?
Ну вот, кстати, это большой вопрос, срастаются ли ткани под этим клеем или нет, потому что исследования еще не проводили. И вопрос тоже, насколько долго этот клей может находиться на тканях, это тоже пока непонятно. Потому что, скорее всего, он предотвращает действительно срастание, и это будет проблема.
Может, сгрести его шпателем?
А может, его уже нельзя сгрести, и вообще непонятно. Знаешь, вот как суперклей, то типа, если уже выдавил, то все, короче, жопа, оно склеилось. Так и здесь, ты типа один раз наклеил, и оно там затвердело, в общем, все, нельзя его никак убрать.
Слушай, ну вот с человеческого тела почему клей сходит? Потому что... Ну, клетки обновляются и все такое. Кроме того, он своего рода скатывается, знаешь, отсыхает. И мы как бы как будто с кожей его своего рода сбрасываем.
Ну, так это ведь? Потому что кожа обновляется, но сердечные ткани, да, по-моему, все не обновляются так, как кожа.
Нет, ну, по крайней мере, не так быстро. Я просто подумал, что если... Ну, когда идет процесс заживления чего-то, да, то клетки обновляются так или иначе. Там нарастает как бы новая ткань. Новые ткани, да, то есть сначала есть вот такая корочка крови, это все такое. И что, если таким образом удастся это сделать? То есть сработает ли оно естественным путем посредством того, что появляются новые клетки вокруг раны, да, при ее заживлении, они потом естественным образом отпадают и новые появляются.
Это вопрос к дальнейшим исследованиям, но лично мое мнение, что для внешних ран, наверное, да, это так и будет работать, потому что в экстренных случаях вот большую рану внешнюю можно заклеить даже суперклеем. И это, ну, типа, не считается чем-то вредным или проблемным. Реально врачи могут заклеить тебе рану суперклеем, если срочно надо, типа, ее закрыть. Но... Оно потом уберется оттуда. То есть его можно как-то отскрести.
Слушай, нас точно слушают. Я вот сейчас начал гуглить заклеить рану, и первый пункт суперклея.
Конечно, потому что это применяется.
Этот метод крайне эффективен при чрезвычайных ситуациях, однако эксперты все-таки не рекомендуют использовать клей для ран, так как в ряде случаев он вызывает раздражение, повреждает кожу, приводит к аллергии и побочным эффектам. Ну окей, то есть в принципе можно так сделать.
Ну да, ну понятно, что нужно выбирать, конечно, рану, не каждую можно заклеить, ну, да, суперклеем.
Ну, мотайте на ус. Хорошо, тогда что, ждем дальнейших исследований?
Ну да, ждем новых новостей про этот клей.
Новых новостей, да, конечно. Пока что перейдем к 3D-печати.
Ох уж эти 3D-печатники. Что они только не печатают, я не знаю. Это просто жесть. В общем, мы пришли к тому, что уровень 3D-печати оружия очень быстро растет. И растет уже с 2015 года, когда впервые опубликовали чертежи пистолета, который можно напечатать на 3D принтере, который с помощью нескольких металлических деталей будет работать как настоящий пистолет и при этом не иметь никаких опознавательных знаков, и отследить его будет вообще нереально, хотя убить кого-то им можно. И самому главное не убиться. И теперь оказывается, что во Флориде произошло мероприятие Gun Makers Match. Сходка чуваков, которые соревнуются в стрельбе из пластикового оружия, напечатанного на 3D принтере. Короче, конченые какие-то ребята собрали. Я по-другому не могу это назвать, потому что, ну, я, конечно, не скажу, что я прямо против оружия, да, но в каких-то случаях и надо, но печатать дома пластиковые пистолеты, пулеметы, гранатометы — это уже перебор.
Слушай, так получается, покупка оружия, для покупки оружия тебе нужны определенные документы, а для покупки патронов нет?
Ну смотри, не, я думаю, для покупки патронов тебе все равно нужны будут документы, но проблема в другом, что... А если ты покупаешь оружие, тебе нужна лицензия, и тебе, ну, где-то в государственной базе будет записано, что у тебя есть там оружие с номером таким-то, оно как бы лежит у тебя дома, там, допустим, в сейфе, и как бы если найдут, что кто-то убил кого-нибудь с оружием с таким-то номером, то тебе прилетит. Покупаешь ты патроны или не покупаешь, но как бы когда ты покупаешь какую-то пушку, то номер твой где-то записывают. И это проблема.
Не, это да. Мой вопрос в том, что для того, чтобы стрелять из какого-то оружия, тебе нужны патроны. Соответственно, тебе нужно будет купить патроны подходящего калибра.
Да, да. Ну, просто в Америке у всех есть возможность пойти купить патроны. Это пушку, патроны, угу, неважно. Не во всех штатах, конечно. Много штатов, типа, ограничивают это все дело, но в том же Техасе ты можешь вообще это без проблем сделать. И там, по-моему, даже не надо показывать какие-то документы.
То есть это для покупки оружия или для покупки патронов?
По-моему, в Техасе даже оружие можно просто так купить.
Okay. Я просто к чему веду, да, что вот эти люди, которые печатают оружие на 3D принтере, они таким образом делают свое как бы хобби. Но некоторые из них говорят, что это их право иметь оружие, и вообще это там искусство, все в этом духе.
Не, ну давай так, что у них действительно есть право иметь оружие в Америке. Они могут его иметь.
Ну, окей.
Они не могут иметь незарегистрированное оружие. Вот это другое дело, понимаешь? И как бы за это их, по идее, должны бы и попинать там, куда надо. Но вопрос в том, что не все штаты хотят этим заниматься. Некоторые штаты просто забивают. И вот есть только 10 штатов, в которых местные законы пытаются регулировать вот нелегальный рынок такого оружия. Но на уровне страны всем как бы похер. Никто еще не видит последствий. То есть, ну, убили там в школе несколько детей, ну, ничего, новых добавим. Там все, каждый год дети приходят в школу. И вообще, это все ваши эти игры компьютерные, они вызывают жестокость и насилие. Это не то, что мы разрешаем продавать оружие. Не-не-не. Не.
Именно. А потом эти гении на своем оружии рисуют. Во-первых, они делают оружие в виде нюрганов. Во-вторых, они делают там печать в каком-то виде какого-то аниме. То есть сразу понятно, кто там собирается, да?
Ну да, понятно, кто собирается. Всякие отбросы и типа, оружие в форме дилда. Это нормально, это окей. Ну, типа, проблем у ребят нет.
Слушай, они ведь его собирают, и им нужно из него стрелять. Я тебе честно скажу, я бы побоялся из него
честно,
стрелять.
Я бы тоже побоялся, потому что шанс, что там разорвется какой-нибудь патрон, и вот это все ошметками полетит тебе прямо в лицо, ну, довольно большой. Тем более, ну, ладно там, когда какой-то небольшой пистолет маленького калибра, когда ты, в принципе, не так боишься, что оно в руках там жахнет, ну, хотя тоже стрёмно. Но когда это крупнокалиберный какой-то автомат, то это уже другое.
И они так беспечно их собирают, так беспечно из них стреляют.
Да, ну типа за полчаса можно собрать какой-то пистолет вообще без проблем. И есть в открытом доступе все чертежи, приходи, забирай. И все такое, печатай, где хочешь. Проблема в том, что тебе нужно иметь несколько все-таки металлических деталей для того, чтобы это работало. Потому что как бы нужно ударить довольно сильно по патрону, чтобы порох там взорвался, и поэтому железо там все-таки должно быть, и государство пытается регулировать как раз продажу вот металлических деталей. Что как бы правильно.
Угу.
Потому что мы как бы уже отходим тогда от понятия пистолет в целом, мы продаем нумерованные детальки и там регистрируем всех по деталькам.
Звучит, конечно, дико.
Ну и плюс оружие, которое не имеет ни одного металлического компонента, на самом деле не считается оружием по законам США. И причем пуля не считается.
Ну да, пуля не считается деталью.
Ну а человек, который вообще придумал пластмассовый пистолет, он судился даже с государством, по-моему, о том, что он выложил в открытый доступ просто эти чертежи, люди скачали, напечатали, и что-то, по-моему, произошло даже, когда люди использовали эти пистолеты, и с ним судились за это, и в итоге ни к чему не пришли, то есть человека не посадили, по-моему, оштрафовали, но ограничений никаких не было. Его сайт работает дальше, и ничего не изменилось. Люди все еще печатают оружие. Да и вообще размещение на сайте оказалось полностью легальным. Так что вот так. Приходите, печатайте пушки. Все классно, только вас потом посадят. Не сразу.
Интересно, можно ли в Украине купить эти недостающие металлические детали?
Да блин, я думаю, купить можно все. Кто тебе продаст?
На радиорынке. О, этом самом. А, не на радиорынке, а Я на некоторых блошиных рынках видел, как продавали пистолеты, оружие. Там. То есть, ну, в таком открытом формате.
Интересно, так может там какое-то газовое или которое резиновыми пулями стреляет?
Ну, может быть. Но я вот думаю, может быть, детали оттуда подойдут.
Вряд ли. Мне кажется, они чуть разного устройства.
Ну, окей, есть какие-то травматы, которые не так трудно достать.
Ну да, может и с травматом.
Если твоя задача стоит в том, чтобы получить непронумерованное оружие, скажем так, то ты просто его купишь, разберешь, переиспользуешь детали.
Ну
и
да,
все.
Вполне реально. А с другой стороны, зачем?
Зачем разбирать?
Не, зачем тебе пластиковая пушка, если ты уже купил, короче, травмат. По-моему, травмата достаточно.
Ну, слушай. Герои
да,
Боб-бот.
Я понял. Но это не все. У нас есть еще исследователи, которые напечатали первую в мире мраморную говядину вагю. Блин, аж стыдно такое говорить. Вагю.
Стыдно?
Да. Да, такое ну, слово такое.
Мясо как мясо.
Непонятно.
Отдает чем-то бурятским,
да? Ну, вот именно, что бурятский. То кто же еще мог это придумать? Только японцы.
Да.
Все и так уже поняли, конечно, что японцы. Но, собственно, исследователи из университета Осаки использовали стволовые клетки и смогли вырастить настоящие мышцы, жир, сосуды, что... Прямо крипово, по-моему. И получилась мраморная говядина.
Интересно, их хоть кто-то пробовал?
Да, я думаю, пробовали. Почему нет? Это же не первое,
потому что в статье
не первое
написано.
Искусственное мясо, которое было напечатано на 3D принтере. Да? Есть же какие-то стартапы, которые прям обещают уже производить 500 килограмм мяса в день. Такого вот напечатанного. Представляешь себе, короче, вот уже... они смогли напечатать мраморную говядину, да? То есть там есть какие-то вот эти прожилки жира, и оно выглядит как мрамор.
Да.
Прикинь себе в будущем стейк, на котором картинка, которую ты заказал.
Ну зачем?
Потому что за это можно заплатить. Кто-то захочет.
То есть тогда можно рассчитывать, что какой-то ресторан будет иметь 3D-принтер, да, и будут готовить стейки с твоим лицом, например.
Да,
на
если
них.
Это будет экономически выгодно, типа, печатать мясо, а не выращивать, то я думаю, много ресторанов будет, которые будут таким заниматься.
Вопрос в том, насколько это просто, чтобы довести это до уровня ресторанов.
Я думаю, ну, на данном этапе очень сложно, потому что нужны стволовые клетки. А их достать, по-моему, очень сложная задача, если ты не университет Осаки.
То есть, если в будущем стволовые клетки будет легче достать каким-либо образом, то, например, даже ты дома можешь иметь такую установку. Причем я думаю, что 3D-принтер уже есть у большого количества людей, он стал не таким дорогим сейчас.
Ну, 3D-принтер, на котором можно напечатать пластмассовый пистолет, да, он не очень дорогой.
Да, но я имею в виду, что все равно прошел этот этап, когда он уже доступен для людей, когда он был недоступен для людей.
Ну
да,
но просто 3D-принтер, который печатает, как сказать, ткани живых
это
организмов,
самое,
это вообще
понятно.
Ни хрена не то же самое, и такие, я думаю, стоят просто очень много денег. Да и вряд ли они выглядят как 3D-принтеры, да, то есть это, скорее всего, какие-то просто лабораторные установки, в которых можно вырастить живые клетки. Ну и плюс, блин, стволовые клетки, это ж все равно изъято из живых организмов, из того же рогатого скота,
да.
То есть ты не можешь напечатать это мясо, пока ты не вырастешь живот.
Вопрос в том, сколько мяса ты сможешь напечатать с одного животного.
Ну, это хороший вопрос.
Если там, знаешь, 1 к 10, то почему бы и нет?
Может быть, но мне кажется, пока что довольно мало. Хотя вот как стартап обещает 500 килограмм мяса, интересно посмотреть на их соотношение вот живого скота, да, к выращенному мясу. А то они сейчас все такие модные, блин, расскажут, что печатают, на самом деле просто будут коров забивать.
Это такой пиздец был.
Да, я думаю, так и будет, потому что ну какие-то прямо огромные обещания. Короче, пора становиться веганом.
Ты
да.
думаешь?
Да ну, блин, я бы не ел, на самом деле, вот это мясо генетически модифицированное, выращенное в лаборатории, там, из стволовых клеток. Что-то как-то стрёмно звучит.
Слушай, если в нем точно такое же количество как бы полезных веществ, нужных тебе для жизни, то почему бы и нет?
Да, ну...
Если оно норм на вкус тоже.
Типа, знаешь, вот тот момент, что когда я буду есть это мясо и понимать, что оно выращено где-то в пробирке, мне будет просто, наверное, некомфортно.
Окей, то есть тебе комфортнее представлять, как какой-то чувак или машина забивает животное, потрошит его, сдирает с него кожу. Вот так комфортно.
Ну, когда это поставлено на поток, и животное там ничего не чувствует.
Действительно. Не, погоди, а как оно ничего не чувствует? Погоди.
Ну, на самом деле, там есть специфические технологии, когда животное то ли обезболивают, то ли, ну, как-то, короче, оглушают, что на самом деле оно просто не ощущает, вот, типа, эту боль во время смерти. То есть над ним не издеваются. И это действительно такое есть на больших вот производствах, где забивают
ну,
животных.
Может быть,
потому
да.
что, типа, все хотят, как бы, животное, которое не страдало. А то придут опять какие-то вегетарианцы, веганы и скажут, что вы там, блин, издеваетесь над животными.
Слушай, ты в селе давно
не,
был?
Не, в селе это работает вот абсолютно по-другому.
Когда, как говорится, когда забивают кабанчик.
Я видел, и типа, да, окей, это совсем другое. Вы не понимаете, это другое.
Да, да, именно.
Ну не знаю, ты бы ел, да, вот такое мясо, без проблем вообще.
Ну сейчас, когда я об этом думаю, у меня нет никакого дискомфорта. Uh-huh. Но зависит от того, какое оно будет в конечном итоге. Будет ли оно вкусное, будет ли оно пахнуть мясом.
Ну да, кстати, это хороший вопрос. Потому что все-таки мясо, наверное, приобретает свой запах на животном, когда находится, а не в лаборатории.
Вот, поэтому... А, и снова же другой разговор здесь есть, да? Я думаю, что в конечном итоге, рано или поздно, мы начнем есть вот текущую нашу еду просто как мероприятие, да, как выйти поужинать mm-hmm. куда-то ради развлечения. А питаться будем каким-то более эффективным способом. Mm-hmm.
То есть, думаешь, будем жрать какие-то там эти сиропчики, которые полны
ну, я думаю, что
микроэлементов?
Ну, оптимизация процесса.
Ну, наверное. Ну, не знаю, типа... По-моему, это немного стрёмно.
Киберпанк уже здесь.
Ну да, действительно. Уже печатаем оружие, заклеиваем раны, клеим.
Да,
практически наступил. Давай на этом и закончим.
Да, на этом киберпанке. Еще раз, заходите в телегу, пишите нам комментарии. И обещанный анекдот, который, кажется, должен был быть в начале, да? Ну, давай я сделаю в конце.
Давай в конце.
Чем отличаются евреи от Деда Мороза?
Я забыл.
Дед Мороз, он же Санта-Клаус, спускается вниз по дымоходной трубе, а евреи поднимаются вверх.
Точно. Бля, это прям злая шутка. Это был свой подкаст. Пока.
Контент был сгенерирован нейронной сетью.